уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость – генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Первым делом давайте говорить о самолете. Сегодня в новостях пришли сообщения о том, что в одном месте самолет не полетел, в другом месте вроде как самолет не полетел. Что происходит?
Ну, понятно, что теперь любой суперджет, любой полет, предполагаемый даже полет суперджета 100, будет рассматриваться, что называется, под лупой. И любая неисправность, та, которая бы осталась бы незамеченной средствами массовой информации и публикой ранее, она теперь будет выпячиваться, множиться и всячески тиражироваться как в средствах массовой информации, так и в соцсетях. В общем, не повезло. В этом смысле, потому что под ударом находятся и как производители самолета, так и компания, которая их эксплуатирует их, прежде всего Аэрофлот. Конечно, я бы рекомендовал дождаться результатов правительственной комиссии. Как сказал Минтранспорт Евгений Дитрих, нужно верить официальным заявлениям, а не натыренным из средств массовой информации и соцсетей домыслом часто. Но понятно, что публика требует сейчас особенного внимания к этому инциденту, и поэтому готов поделиться тем, что я знаю.
Но давайте сначала, с вашей точки зрения, вот то, что вы знаете, или как вам говорили, это разве не повод для того, чтобы хотя бы на какое-то время до разбирательства остановить полеты самолета?
Ну, во-первых, здесь следует отмотать историю несколько назад. Во-первых, историю создания самолета. Мы помним, что был такой проект Ту-334, который де-факто уже на стадии завершения проекта присутствовал, его планировалось запустить вот именно в эту нишу, в которую запустили Суперджет 100. Затем называют сейчас в соцсетях там Виктора Христенко, Сергея Чемизова и так далее, людей, которые пролоббировали не без помощи наших французских коллег создание Суперджета 100 с нуля. И убедили в том числе всех, что это необходимо. Сейчас это считают ошибкой. Я, на самом деле, полагался бы, конечно, на мнение специалистов, ошибка это или нет, потому что сравнительные характеристики под силу только специалистам. Меня смущает то, что сейчас вот массированным образом таким идет атака на производителей Суперджет 100 именно под соусом того, что они загубили хороший отечественный самолет, который практически полностью состоял из отечественных запчастей и элементов, в пользу проекта, который на 40% состоит из импортных частей. Основная претензия, насколько я понял из бесед с специалистами, состоит в том, что европейцы просто скинули нам то, что самим не гоже, что называется, за очень хорошую цену. При этом при сборе, что называется, самолет, ну, он, к нему есть некоторые претензии, потому что эти отдельные части слабо коррелируют иногда. Коррелирую, да, нормально. Самолет неплохой, говорят специалисты. Но есть нюансы, есть косяки, которые, да, действительно, при наличии пилота, скажем так, не очень опытного, например, что, то, что произошло с этим рейсом, 1942, по-моему, да, он?
Ну, я вот так сразу не могу сказать номер.
Ну, неважно. То, что произошло, произошел отказ оборудования электронного. Пришлось делать это вручную. Не сработала кнопка сброса топлива и так далее. То есть, в принципе, произошли вещи, которые должны были произойти. Причина – старые комплектующие, слабо соотносящиеся друг с другом, потому что собран, что называется, как утверждают, опять же, специалисты.
1492.
1492, да, извините. Вот, как говорят специалисты, собран он, что называется, ну, не очень... Это имиджевый проект, как сейчас. Мне очень понравилось это выражение. Вот. Да, действительно. Но, к сожалению, прошел сертификацию. И вопросы теперь к тем, кто выдал сертификацию, возникают. Сертификаты возникают. И уж тем более я не стал бы, ну, я не стал бы, на самом деле, серьезно обвинять Аэрофлот. Аэрофлот в данном случае поступил максимально по-человечески, что называется, я имею в виду выплату компенсации, без, до, даже до решения выплаты компенсации было принято до решения правительственной комиссии и завершения следственных действий со стороны следкома. Тем более, что мы помним, как Аэрофлот покупал эти суперджеты. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», да, совершенно верно. То есть предпочитали купить другое, но было понятно, что надо поддержать отечественного производителя. Хотя, с учетом того, что там 40% иностранных деталей...
Это здесь... другой вопрос. Да. Но все-таки вот возвращаясь к тому, что это имиджевый проект, вот до какого момента за имиджевый проект нужно держаться?
На мой взгляд, я бы со стороны Генпрокуратуры, а соответствующее поручение... председателем правительства Дмитрием Медведевым дано, я бы шел, конечно, глубже. Я бы шел к тем, кто сертифицировал, к тем, кто лоббировал. Фамилии известны, что называется, на паблике они упоминаются. И исследовал вопросы финансирования, выделения финансирования на, и распределения средств на этот проект. Вот отсюда бы плясал.
И в этот момент выяснится, что все это потому, что партия сказала «надо».
Нет. Нет, это уже последствия, потому что был презентован, соответственно, успешный проект отечественный, как результат импортозамещения.
Партию убедили?
Затем было понятно, что этот продукт надо, что называется, представлять на рынке. Ну, насколько мне известно, на рынке он представлен крайне слабо, на внешнем рынке, а пришлось выкупать, что называется, партиями внутри. И здесь я бы не стал особенно сильно... грешить на тот же Аэрофлот, потому что, ну, компания специфическая, в том смысле, что государство имеет на нее огромное влияние, и, по сути, руководство было поставлено в... даже не перед выбором, а просто перед необходимостью закупить определенную партию.
Тогда давайте все-таки... Это все потом будут разбираться. Это будет, да? Завтра или, может быть, даже послезавтра. Но сейчас... В нынешних условиях общество опять поделилось, как это, впрочем, у нас теперь по всем вопросам происходит. Одни говорят, да ничего подобного, Боинги падают тоже.
Нет, а здесь, да, совершенно верно. Я тоже начал утро, что называется, с твита в соцсетях о том, что самолеты падают, ребят. Это факт. И сейчас, если бы это была действительно аховая ситуация с точки зрения технического состояния Суперджета 100, то я полагаю, что ни один чиновник не взял бы на себя ответственность вот сохранить его в состоянии эксплуатации. Ни один. Понятно, что это самоубийство политическое.
Но, с другой стороны, мы возвращаемся к тому, что это вопрос имиджа.
Если Суперджет продолжит падать, что называется, тогда вопросы будут к тем, кто оставил его в эксплуатации. Но давайте не будем бежать впереди паровоза и... вешать собак.
Хорошо, тогда, а вот бежим, а вот
вешаем. Ну, это, к сожалению, медийная подвижность нашего общества, она
позволяет. А вы как-то можете объяснить нам эту медийную подвижность?
Ну, в смысле истерика? Что, ну, давайте сразу все, конечно, снимать, а теперь давайте посмотрим на медаль с другой стороны. Вот мы сняли Суперджет с эксплуатации. Сколько человек не полетит туда, куда они планировали полететь? На какие деньги попадает компания и, главное, недовольные люди? Я имею в виду, они же летают туда, но летают они зачем-то. Соответственно, отпуска накрываются, командировки накрываются и так далее. Вы представляете себе объемы последствий этого акта? Чтобы пойти на поводу, что называется, у публики, привести к состоянию полуколлапса нашу авиаотрасль.
Ну, жизнь человека в любом случае дороже.
Это понятно.
Ну, вот Боинги, например,
это понятно, теперь не летают. Но вы можете сдать билет. Вы можете голосовать ногами, что называется, и сдать билет на Суперджет. Либо просить авиакомпанию заменить его. Это да. Это вопрос технический, вопрос решаемый. Я думаю, что... Аэрофлот этим сейчас в ближайшее время занимается. В всяком случае, тот самый Суперджет, который вы упомянули, насколько я знаю, там произошла просто замена борта, и все, на другой аналогичный.
Ну, во всяком случае, об этом говорят сегодня в новостях. Ну, сегодня в новостях упоминают о нескольких случаях.
Ну, я же говорю, это лупа уже, понимаете, это уже так, это уже тени на стене. Понимаете, то, что мы сейчас пытаемся обсудить.
И все-таки, когда пытаются сказать, что вот Боинг упал,
Боинг тоже
и не летает.
Боинг тоже самолет со странностями.
Не упал. Ну, правда, люди-то погибли.
Подождите, что, отказ от Боинга, что ли, произошел везде?
Ну, 737-й Макс не летает, как бы.
Ну, это возможно при наличии замены, наличии большого авиапарка. У Аэрофлота, я думаю, с этим проблем не будет. Хотя, честно говоря, 50 машин – это много.
Но когда говорят о том, что достаточно часто эти новые
обратите
машины...
Обратите внимание, что все-таки Суперджет 100 используется, как правило, на внутренних рейсах. Вот, поэтому у меня, я сразу так несколько конспирологическим углом смотрю на всю эту ситуацию. Когда наши оппозиционные деятели завопили одновременно все, что надо запрещать Суперджет 100, я тут же, конечно, подумал о плохом, о том, что ребята просто хотят немножко подгадить авиационные отрасли, рынку перевозок и так далее. И оказался прав, потому что Суперджет используется на внутренних, то есть на иностранных экономиках, скажем так, это никак не отразится. А вот на внутренних процессах, на внутрироссийской экономике, это может отразиться.
755-й пишет, если в мою БМВ молния попадет, то эксплуатацию БМВ будет странно это, как-то отзывать.
Это уже старый, что называется, твит.
Хорошо, почтальон Стечкин вспоминает ту 334, который вы упоминали в начале, пишет, что тот был изначально устаревший.
334, он был новьем. На самом деле.
То есть, когда он пишет про устаревшую авионику, про архаичную компоновку.
Было вполне на начале нулевых она была вполне себе. Это все, эти все аргументы приводили лоббисты Суперджета 100, когда принималось решение о том, какому проекту отдать предпочтение. Это мы все слышали, читали и так далее. Смотрите. Я обращу только внимание на то, что именно ТУ-334 заказал ФСО. Уже само по себе говорит это о надежности самолета.
По поводу Суперджета, может быть, действительно правы люди, которые призывают теперь руководство пересесть на отечественный самолет?
Честно говоря, я тоже поддержал эту инициативу. Ребята, если вы лоббируете, да, ездите машинами, соответственно, отечественного производства, летайте самолетами отечественного производства, вот этими самыми, это честно. Я считаю это честно.
С вашей точки зрения, так и будет?
Нет, так не будет, но я подписался под этим.
Мою СМС новое настаивает 755-й, это не старый твит. Впрочем, он оговаривается, это не страшно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495-й. СМС-портал +7 925-48-94-8. Я попрошу вас надеть наушники.
Да нет, ну...
Да, прошу.
Такое бывает, потому что я в детстве написал стихотворение, а потом прочитал, что это такое же стихотворение написал Пушкин. Ничего страшного.
Да, это было. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу, здравствуйте.
Вот смотрите, если одни специалисты говорят, что самолет неплохой, это правильно, они так говорят. А другие говорят, что самолет не очень хороший. Ну, например, заслуженный пилот России Юрий Сытник, а очень уважаемый, кстати, человек, говорит, что этот Суперджет не очень хороший самолет. Его шасси подламываются даже при незначительном ударе о взлетно-посадочную полосу. Андрей Литвинов, пилот первого класса, отличник Аэрофлот, тоже негативно относится об этом самолете. Это о чем говорит? О том, что когда самолет этот уже запускали в серию, не было глубокого анализа всего, что даст этот самолет, что даст наш отечественный самолет из всех наших деталей. И вы правильно подметили, что надо копаться глубоко, кто присваивал деньги, как финансировался и кто расписывался, согласен.
Отлично. Ну, то есть вопроса нет, это просто крик души. Я полностью с вами согласен, действительно, это нужно разбираться, но я предпочел бы, чтобы разбирались, что называется, не в состоянии аффекта, в котором мы находимся сейчас, под впечатлением гибели от 41 человека, а холодно, что называется, расчетливо и до самой сути.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Следующая тема. Вот сейчас в ленте идет сообщение из Чехии. Бессмертный полк прошагал по центру Праги. То есть по центру Праги бессмертный полк прошагал. Но, как мы знаем...
Ну, до этого в Нью-Йорке, насколько я помню, прошагал.
Да не только в Нью-Йорке, не только в Праге.
Других, в 80 странах.
Но важно другое, считали. Что не везде бессмертный полк будет шагать по территории бывшего Советского Союза. Есть определенные ограничения в этом году в Белоруссии, есть определенные ограничения в Казахстане. Это можно как-то объяснить?
Стыдно просто, если честно.
Почему?
Мне, например, стыдно, что в Белоруссии и в Казахстане идут ограничения. Но там я знаю, в чем специфика. Дело в том, что там почему-то считают бессмертный полк продуктом России. Они говорят, хорошо, мы проводим бессмертный полк, но это должен быть наш национальный продукт. В этой связи у меня возникает вопрос, ребят, вы чего? Ну, то есть, что за такое, такие проблески даже, ну, я не знаю, такого радикального национализма у вас? Зачем? Это универсальный продукт, который, на мой взгляд, годен для всех людей, которые помнят о Второй мировой войне, помнят о преступлениях нацизма, и вот своими ногами, что называется, своим отношением к этому акту выражают свою политическую волю в этом направлении. Вот. Мне кажется, что вот такая попытка приватизировать либо национализировать Бессмертный полк, она экстравагантна и неоправданна, особенно для наших казахских и белорусских
партнеров. Когда пытаются объяснить то, что в Белоруссии боятся нынешних попыток объединить две страны со стороны России, и поэтому пытаются все российское...
Так называется чуть-чуть... комплекс политической неполноценности. Я живу, поэтому это стыдно. Мне вот, например, стыдно за них. Да, я уверен
Хорошо.
В этом. Тогда, ну, извините, я просто общаюсь
тогда
с коллегами из Белоруссии, Казахстана.
Актобе. Да. Значит, где, собственно, это единственный город, пока мы не слышали, чтобы где-то еще. Но у Казахстана другие проблемы.
Килбасы просто умнее немножко, чем понятно кто.
Секундочку. В Актобе запрещают, говорят это потому, что вы выбрасываете фотографии после того, как проходит Бессмертный полк.
Экологические причины такие, да?
Ну, но мы же понимаем, что скоро там выборы президента, и это может быть связано с этим или нет?
Конечно, конечно. Дело в том, что раньше признаков таких запретов в Казахстане не наблюдалось. Ну, правда, и Бессмертный полк не шагал, что называется, по планете тогда еще. Вот. Сейчас вот подобного рода вещи, они, как правило, надуманы. Они могут быть по двум причинам возникать. Первое – это глупость местных властей. Это тоже не стоит, защита от дурака нет, это тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ну и второе – это глубокие политические мотивы, с помощью которых пытаются либо привлечь в себя внимание, либо просто перестраховаться. Вот мне кажется, это второе – перестраховаться.
Это не может быть боязнью мягкой силы, как угодно это можно называть, проникновение России на территорию других стран.
То есть после, знаете, после того, как мы жили в одном Советском Союзе, там, к примеру, женщина с мужчиной в браке 20 лет, а потом она боится проникновения мужчины в себя, ну, понимаете, немножко странно.
Ну, с другой стороны, ее можно понять.
Ну, ее можно понять, но я, честно говоря, не разделяю таких чувств. Я вижу, что люди перестраховываются, я вижу, что люди осторожничают, я вижу, что люди пытаются эксплуатировать политические мотивы нашей с вами современности, как-то русофобия там, и так далее. Возможно, в угоду там внешним акторам, потому что именно сейчас... Волею обстоятельств Соединенные Штаты Америки и там, Великобритании, страны Европейского Союза некоторые начали активную работу через НКО, через USAID и так далее, через Госдеп тот же самый, именно в Казахстане, именно в Киргизии, именно в других странах республик бывшего СССР. И я думаю, что вот, возможно, всполохи вот этой русофобии, в частности, неприятия Бессмертного полка и так далее, они уши растут оттуда. Я, ну, почему-то в этом не то что уверен, подозреваю, что это правда.
Они организуют НКО и пытаются влиять,
но... Нет, они рассказывают, они льют в уши людям, которые уже не помнят часто Советский Союз и так далее, интернационализм и все такое прочее. Они им льют в уши, что злобная, агрессивная Россия пытается их захватить.
Но разве Бессмертный полк без помощи России, чем через похожие, наверное, НКО или еще
как-то? Бессмертный полк – это то, что нас связывает. Я имею в виду Россию, Казахстан, Белоруссию и так
Хорошо.
Далее.
Хорошо.
Поэтому в Праге, бьют в Штатах... именно сюда.
Ведь это же все равно организовано.
Везде, или нет? Везде наш народ, как пел Высоцкий еще.
По поводу... лично вам я не верю, судя по мыслям, пишет 321. Я напомню, это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит
МСК. Мы живем в свободной стране, можете мне верить, можете не верить.
Можно говорить о том, что в Беларуси или в том же Казахстане побаиваются того, что было на Украине?
Что было на Украине?
Ну, Россия пыталась
так или иначе. Государственный переворот, ренессанс нацизма. Этого побаиваются.
Что было первым? Россия Нет. пыталась влиять или вот Нет, это произошло?
Была серия государственных переворотов, начиная с 2004 года. Помаранчевая революция и так далее. Потому что революции сейчас просто нет. Есть попытки государственного переворота. Успешные и неуспешные. Вот на Украине это были успешные попытки. Целая серия успешных попыток переворота. Государственных переворотов. Потом страна
пыталась... Которое население Украины поддерживало.
Потом страна пыталась вернуться обратно. Там, я имею в виду, кейс Януковича и так далее. Не вся. Вот. Но да, это было интересно. Это им, судя по всему, и сейчас интересно. Просто сейчас они так увлеклись на Украине этой политической игрой, что избрали себе президентом человека, мягко говоря, мало сведущего в государственном управлении, зато очень хорошего актера и комика. Все пришло, вернулось на круги своя, мне кажется.
Ведь здесь в России тоже многие...
И это надо пройти.
Здесь в России тоже...
Представляете себе Ваню Урганта в роли президента?
Вот я поэтому...
В роли представляю, в кресле президента нет.
Ну, многие же говорят, надо, чтобы была графа против всех. По сути, на Украине это Зеленский.
Я сам за это, за графу против всех.
А если графа выиграет?
Отлично, значит, будет президент против всех.
Значит, на Украине все правильно произошло?
Нет.
Почему?
Ну, потому что там победил Зеленский, а не графа против всех.
Но
давайте не будем следовать извилистым ходам мысли наших политтехнологов, хорошо?
Ну, хорошо.
Но это навязанная точка зрения, на самом деле, что Зеленского голосовали в основном те, кто против всех. Голосовали за Зеленского, он хороший парень пока, во всяком случае.
И что будет с вашей
точки зрения? Из него просто голосовали. А у него два пути, либо он... сломает систему, что тоже возможно, потому что, я не знаю, там камушек в механизме, ломик в механизме, он тоже сила, что называется, либо он превратится в Порошенко 2.0, то есть его обтешут, понимаете, со всех сторон. А это уже, этот процесс уже начался, я внимательно очень наблюдаю за этим процессом. Я имею в виду то, что он сделал, например, в ходе избирательной кампании, особенно на последнем этапе, ряд заявлений, которые крайне стеснили его с политической точки зрения, он сейчас в таком загонечке немножко. Непонятно, какая команда пока с ним будет. Те презентации, которые мы видим, это тоже люди из когорты, которые не обладают нужными компетенциями. Зато очень оживились и очень много обсуждают будущее, свое будущее на Украине крупные собственники, которые оказались ущемлены при Петре Порошенко, тоже крупном собственнике. Вот мне кажется, что в ближайшее время на Украине, безусловно, будет одно или несколько уголовных преследований Порошенко, а он, судя по всем признакам, военный преступник. Вот, я не называю военный преступник, я говорю по всем признакам. Вот. И, безусловно, будет глобальный передел собственности, того, что осталось, кормовой базы. То есть война всех против всех.
Но
затем,
еще...
выживет ли украинский народ после этой войны, я не знаю.
Но, есть еще
но они сами проголосовали за это.
Российско-украинские отношения. Вот то, что произошло с указом о паспортах. То, что были заявления по поводу того, что...
Что с ним произошло?
Паспорта начинают выдавать, российские
так,
паспорта.
А что с ними дальше произошло?
Пока ничего.
Ну, Киев сказал, что не будет признавать эти паспорта.
Так вот, а это же усложнение ситуации между двумя странами или нет?
Нет, а у нас отношений уже практически нет, хотя торгово-экономически очень неплохие, но они все практически все в тени. Они все в тени.
Пытаться надеяться наладить отношения бессмысленно.
Пусть он сначала булаву свою получит президентскую. Он же еще... У меня вообще, знаете, закралась мысль, что... Я ее тоже написал в одной из статей, относительно того, что Зеленскому до конца его президентского срока так и не позволят стать президентом. Это будет даже хуже, чем у Дональда Трампа, который сейчас пытается пыжиться, изобразить себя президентом, но получается слабо. Так вот, Зеленского даже вообще никак не получится. Он просто будет обязан отбиваться от летящих со всех сторон у него претензий, ограничений и так далее, и так далее, и так далее. Так что на Зеленского я бы, что называется, руку на плечо ему... с точки зрения опереться на нее, не клал бы.
То, что произошло со статьей Глазьева в газете «Завтра», с вашей точки зрения, это тоже попытка усложнить отношения
двух
стран?
Вы по поводу населения Донбасса лицами определенной национальности?
Ну да, сам Глазьев, правда, уже говорит, что это все ложная интерпретация.
Вообще ложная интерпретация, да. Статью я не читал, я, честно говоря, не готов ее обсуждать.
Но как бы то ни было, сейчас, в нынешнем...
Честно, я не поклонник Глазьева, если честно.
Давайте
мне
не про...
кажется немножко
не вопрос.
Радикальным, да.
Я просто про другое. Вот когда в нынешних условиях здесь, в России, пытаются говорить об Украине, причем серьезно говорить, к примеру, вот как Глазьев в данном случае, это усложняет и так сложные отношения? Может быть, лучше помолчать?
Давайте так. Сила мнения народу, да? Мы имеем право обсуждать...
Безусловно.
Наших украинских коллег, потому что они наши соседи, и то, как они живут, отражается на нас. Попробуйте не обсуждать своих соседей за стенкой, если они ведут себя шумно, непотребно и так далее. Вы же вызываете милицию, в конце концов, да? Вот здесь тоже происходит то же самое. Поэтому мы должны обсуждать, конечно, и анализировать, что там происходит. Может, нам хату подпалят, что называется. Вот. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что в расчет берутся, как правило, официальные заявления. То есть заявления сделаны официальными лицами. А мы с вами можем говорить о чем угодно. И это всего лишь мнение, которое не принимается в основу политических решений. Зато вот когда Павло Климкин, либо Петро Порошенко там что-нибудь начинают на мове что-нибудь говорить, здесь я очень внимательно слушаю, потому что это официальное заявление. Так вот, и Петр Порошенко, да и Павло Климкин наговорили достаточно для трибунала уже. Я надеюсь, это все было зафиксировано, а я знаю, что это зафиксировано все, и соответствующую... Уголовные дела уже ведутся.
Следственные действия. Вам кажется, что при Зеленском этим делам дадут ход?
А какая разница? Дело не в Зеленском, дело в Международном трибунале.
Вы думаете, что кто-то, кроме России, готов к подобному роду?
Что-то мне подсказывает, что такое возможно.
Дмитрий пишет, они все это пройдут и станут цивилизованным обществом. А что с нами будет после того или иного транзита власти,
неизвестно. Здесь я сомневаюсь, потому что этот процесс идет уже 25 лет. Не стали же.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем прямой эфир. Среда, 8 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Прямой эфир. Еще раз, значит, можно звонить в студию, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Возвращаясь к украинской теме, через Телеграм пишет Юра Каменков. Думаю, украинцы пытаются стать цивилизованными по листовкам американской пропаганды. А западные государства устроены совершенно не так, как пытаются украинцы сделать.
Знаете, меня терзают смутные сомнения, что дело немножко в другом. А дело в том, что соблазнение украинцев, которое произошло в 2013 году с госпереворотом в Киеве, произошло именно по той причине, что ну, там же все было просто. Нам нужен Европейский Союз, и нам не нужна Россия. Соблазнение произошло из-за того, что... И, кстати, вот это вот, я отметил бы, маниакальное желание постоянно брать в долг. Долг Украины был нарощен, что называется, за кратчайший период в геометрической прогрессии. Зачем? Подоплека, на мой взгляд, следующая. Первое. Украинцы наслышаны о том, что европейские страны пользуются дотациями из, собственно, кормушки Евросоюза. Это крайне важно и здорово. Эти все страны перекредитованы. Вот. И, видимо, они посчитали, что Украина тоже должна... Она будет похожа на европейскую страну, если тоже перекредитуется.
Нет, подождите, а если простой украинец просто смотрит, как живут в России, как живут, к примеру, в одной из европейских стран? Там лучше, они туда хотят.
Лучше, относительно лучше.
Ну, конечно.
Потому что, если честно, я часто бываю в разных странах. Я особенно вот... Особенно большой разницы в уровне жизни простых людей, нормальных людей, я не вижу.
И ну, там, и здесь есть проблемы. Вам сейчас скажут про коррупцию, вам скажут про суды, в которых можно решать, а у нас не очень можно Почему? Решать.
Вот, если честно, вот я, может быть, тоже бы разделил вашу веру в этот стереотип, но я волею судеб несколько раз вот, в течение этих последних лет несколько раз был участником судебных заседаний. Если честно, у меня претензий к судебной нашей системе нет. Очень честно судили и справедливо. Поэтому я не знаю, может быть, есть какие-то случаи у этих людей, но, как правило, выясняется, что люди, которые вот часто говорят, у нас судов нет вообще, да? Угу. Люди, которые ни разу не участвовали в судебном заседании. Поэтому, если честно, я такое мнение считаю ничтожным.
Давайте тогда вот суд. Сегодня в новостях так. Суд признал Кокорина и Мамаева виновными. Вот это вот нормальный суд, с вашей точки зрения?
Поклонники Кокорина и Мамаева скажут, что это несправедливый суд, это судилище и так далее. Люди, которые объективно подходят к процессу, которые потрудились посмотреть видео с камер слежения и так далее, которые следили за похождениями этих двух неуважаемых мною лично людей в течение некоторого времени. Если честно, вот я бы добавил еще.
Но подождите, вот смотрите, судья Абрамова сейчас говорит в Пресненском суде Москвы о том, что суд установил, что Кокорин, два Кокориных там, Мамаев и Протасовицкий, совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью и хулиганских побуждений. Обычно принято
всё,
в этих...
Все правильно, по-моему, на мой взгляд, очень объективное мнение.
То есть вам не кажется, что это слишком затянутое, что это процесс показательный, как пытаются...
Вы учтите, что когда речь идет о медийных личностях, либо о таких популярных личностях, как футболисты, в дело вступают... Адвокаты. И они всячески, затягивают процесс, делают его более интересным, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы, попиариться, и, чтобы побольше вытянуть денег из своих подопечных. Потому что адвокатам платят за что? У них почасовая оплата, понимаете? Вот, поэтому они заинтересованы в том, чтобы этот процесс длился вечно, желательно. Я думаю, что собака здесь зарыта. Почему когда, этот процесс такой мучительный?
Когда Дмитрий пишет, что он дважды побывал в суде и на 100% уверен, что вот нормального объективного суда нет, это просто разные взгляды на одно и то же.
Помните анекдот, да? Встречаются двое, говорят, я, говорит, не понимаю, что в этом челента находится. Хрипит, фальшивит, в ноту не попадает. Я, говорит, слышал, да нет, мне друг напел. Вот приблизительно то же самое.
Почему у нас сидят люди, которые всего-то хотели инициировать референдум по закону об ответственности власти? Разве это не показатель, пишет Василий Орлов?
Может быть, показатель для кого-то, а может быть, нет. Власть принято судить и принято возлагать на нее, в том числе, часть ответственности за собственные действия. Это ненормально, я считаю. Сознательный гражданин в развитом гражданском обществе, а у нас гражданское общество, я уже не знаю, в какой степени оно развито, но у нас гражданское общество, я это вижу и могу, как человек, который анализирует политические процессы, это констатировать, как медицинский факт. Так вот, в любом гражданском обществе есть люди, которые социально слабы, у них слабый социальный иммунитет, поэтому они все делегируют не только свою политическую волю власти, они делегируют ответственность ей и находят вдохновение крайнее в том, что ругают власть. Вот это просто такой психологический момент, который позволяет им, облегчает их жизнь, их собственную участь.
Но если вы констатируете наличие здесь гражданское общество – это когда внутри общества зреют определенные противоречия. Эти противоречия разрешаются так или иначе. У нас это есть?
Конечно.
Но разве нет? Разве у нас обратите не решается все большинство?
Обратите внимание, насколько непопулярны сейчас разные политические перформансы в виде митингов, шествий и так далее. Они, если возникают, то по очень серьезным поводам. А так просто вытащить человека на улицу не из-за того, что он ленивый, из-за того, что он просто решает свои проблемы другим способом, через госуслуги, через голосование. Вот,
то есть, когда люди говорят, что извините, нас просто запугали, и мы боимся выйти.
Да почему? Да я вас умоляю. Вот «Единая Россия», простите, я думаю, французский, облажалась с пенсионной реформы, вот и получила в день единый день голосования в 2018 году проблемы в регионах при голосовании. Люди не вышли, но люди проголосовали. Вот и все. Я считаю это признаком гражданского общества.
Тогда вот зрелого. Эти последние новости с Алтая вы же наверняка слышали, где люди проголосовали. Проголосовали за независимых кандидатов, а после выборов кандидаты заявили о том, что они полностью поддерживают «Единую Россию». Вот это как повернется?
Это качество человеческого материала. Как это можно относиться? Ну, видимо, кандидаты не такие независимые. Это вопрос к кандидатам, конечно. И, конечно, это очень... В дальнейшем кандидаты должны были понимать, что, поступая так, они тем самым гадят на поляну электоральную. Потому что в дальнейшем люди уже верить независимым кандидатам так не будут. Вот вам, пожалуйста.
Ну, хорошо, они не будут верить независимым кандидатам, с вашей точки зрения. А кому же они
какой
тогда
выход?
Будут верить?
Какой, ну, конечно. Выход? А будут верить они, я думаю, просто людям, вне зависимости от партийности. Партийность сейчас, на мой взгляд, она вообще уходит на второй план. Поэтому я всячески пытаюсь донести до наших верховной власти ту мысль, что надо переходить полностью на систему одномандатных округов. Кандидата депутата нужно чувствовать, умочь пощупать, записаться к нему на прием, посмотреть ему в глаза и так далее. И главное, возможность отозвать. Вот здесь я тоже выступаю за это.
А
мне кажется,
можно?
Это самая честная система.
Ну,
тогда
это любой
тогда
скажет,
вполне
что это
вероятно,
честная система.
Что подобного рода маневры, которые произошли в Алтае, будут просто невозможны. Когда население скажет, ах, ты поддерживаешь «Единую Россию», ну, извини, дорогой, тогда мы тебя отзываем. Вот и все.
А как? Ну, смотрите, во-первых, в принципе, все требуют, чтобы мы хотели бы иметь возможность отозвать. Но почему-то эта система не работает.
Потому что саботируют. Сами депутаты саботируют. Мы сейчас обращаемся, по сути, к волкам, говорим, не ешьте овец. Да. Они говорят, не будем.
Ну
и
вот.
Тут же вечером шашлык делают себе.
А как тогда можно это сделать? Потому что никто, кроме депутатов...
Вы что, хотите отказать, чтобы власть отказалась от собственной природы?
А как вы хотите сделать так, чтобы власть это сделала?
Для этого необходимо развивать институты. Владимир Путин в 2012 году сказал, что нам необходимо развивать гражданские институты. Вот надо развивать гражданские институты.
Ну, что это за институт может быть такой? То есть про депутатов мы уже поговорили, а они сами не будут этого делать. Хорошо, вы говорите, у нас
значит,
есть гражданское общество.
Значит, необходимо улучшать качество кандидатов путем самовыдвижений, пробивания в органы власти, становиться этой властью и менять ее на личным примером. Я единственный вот способ этот вижу, потому что противопоставление себя власти, как вот делают там разные несистемные оппозиционеры, только усиливают власть. Они заставляют ее защищаться, концентрироваться, изыскивать способы закручивания гаек и так далее.
Но вы сказали, хотя их выдвижение себя.
Их присутствие, не меня лично, а каждого человека, который... гражданина.
Каждый из
гражданина,
нас, да.
Сознательного хорошо. Гражданина, который считает, что необходимо... Вот вы считаете, что эту власть необходимо менять. Я тоже считаю, что ее необходимо менять. Да? Мы действуем с вами разными способами. Вы как журналист идете, вы осуществляете свою профессиональную деятельность, угу. вы привлекаете внимание к определенным нюансам, обертонам и так далее, вы говорите, как надо, вы подтягиваете людей, экспертов, которые говорят, как надо. Я на своем месте пишу аналитические записки, выступаю, комментирую и так далее. Тоже в этом. Видите, у нас уже двое в этой аудитории. Я думаю, что и звукооператор тоже разделяет нашу точку зрения и на своем посту делает все для того, чтобы в эфире звучало.
Я просто хочу уточнить.
Взвешенная точка
смотрите,
зрения.
Вы сказали, что вот все собравшиеся, значит, должны пойти во власть. Если я вас правильно понял.
Нет.
Вы утрируете
сейчас.
Я действительно утрирую. Вот
зачем?
Вот для чего? Потому что...
Я, по-моему, ясно выразился.
Те, кого вы назвали несистемной оппозицией, до этого то же самое уже сделали.
Нет.
Зачем повторять
это? Они начинают выводить людей на улицу. Они начинают говорить, что власть априори плоха. Обратите внимание, да? Но при этом они с удовольствием получают
от нее
разные
пойдем.
Плюшки, да. И помните замечательная ситуация с... там, с московской мэрией, которая, как выяснилось, финансировала чуть ли не протест. Помните, была такая ситуация? А потом фигуранты убежали в Лондон, скажем так.
Ладно, 514 пишет, гражданин не может против власти устоять, и власть всегда сильнее. Просто у власти не должны быть нелюди.
Читайте Конституцию. Народ – источник власти. Все, точка.
Гражданский институт – это, к примеру, инициативная группа по референдуму, пишет Василий Орлов.
Да, совершенно верно.
А власть говорит, мол, развивайте, а на деле сажает. Ну, так утверждает Василий.
В смысле сажает? Сажает, если ты начинаешь бить ногами полицейских. Тогда извини, дорогой.
Но если
пожалуйте в допрос.
Среди гражданских институтов инициативная группа по референдуму, тогда почему нет пока референдума?
Если граждане ведут себя в рамках закона... Я думаю, что ни одна власть не осмелится просто делать то, о чем сейчас говорит наш уважаемый
хорошо, слушатель. Хорошо, власть скажет, что вы неправильно сформулировали вопрос.
Формулируйте правильно.
Это же бесконечный процесс.
Почему нет? Коммунисты вам скажут, что это вполне себе нормальный процесс.
В Пятигорске прошел парад дошкольных войск.
Очень разные
да, мы возвращаемся к грядущему празднику. Парад дошкольных войск. И снова мы возвращаемся к реакции общества. Она опять полярная. Одни говорят, это нормально, это таким образом пытаются развивать патриотизм в подрастающем поколении, другие говорят, что вот детей-то зачем?
Слушайте, ну вот, например, своего ребенка я бы в военную форму не одел, а если бы он попросил одеться, я бы одел. Вот, понимаете, есть родители, которые так пекутся о своих детях, они хотят в них видеть продолжение себя, что они свои там чувства, свои эмоции пытаются на них как-то выплеснуть и облечь их в определенную форму. Я, например, вчера ехал по дороге на Большой Татарской, да, и увидел девочку на велосипеде, которая в пилотке, которая у меня тоже есть такая пилотка, я тоже в армии служил, ну, не девочка, а я в армии служил, проехала по пешеходному переходу передо мной. Я поразился тому, как я умилился этой сцене, например. У меня не возникло никаких негативных эмоций и так далее. По-моему, дети в военной форме должны вызывать умиление. И это позитивное чувство, оно прекрасно, на мой взгляд.
Даже если это организовано,
нет,
проводится
их,
где-нибудь в школе.
Если их шпицрутанами не гонят
вот.
Маршировать и так далее, все это нормально. Это точно так же вы играете в Деда Мороза и Снегурочку в детском саду.
Тогда еще одно. Это ведь учителя, скорее всего, организуют, да?
Ну, нет, родители скорее, потому что учителя вот такой фигней, насколько я знаю, педагогический процесс сейчас.
Им пришло указание.
У меня двое детей, я знаю. Нет, ну... Я вас умоляю.
Нет. Они пришли, сказали родителям, значит, все купили. Вперед.
Ну, что за вообще? Понятно. Может быть, в советское время так и было. Так и было в советское время, скажу я, человек из детского сада, из советского детского сада. Не те нынче времена. Нет, я думаю, что родители, просто поддавшись вот этому патриотическому подъему, они решили таким образом выразить именно себя через своих детей. Окей, хорошо. Я не вижу в этом ничего криминального.
Хорошо, тогда по-другому пытаюсь спросить.
Простите, вот вопрос такой. Дети плакали, когда шли? Нет? Улыбались?
Ну, да, вроде, Богу. Да. Так вот, вопрос другой немножко, с вашей точки зрения. Это вот как раз отношение к победе в советском детстве. Ведь не было такого, чтобы вас отправляли в поход в военной форме? И в других было. Садиках вроде такого не было?
Я в Зорнице участвовал.
Было. Зорница – это немножко другое. Это не детский сад.
Да подождите, ну нет, ну... А, нет, в детском саду нет,
вот там тоже не дети. Этого не становится не больше, сад, чем дальше мы от Дня Победы.
Там, ранние классы, по-моему, младшие классы.
Так вот, не становится ли вот этого больше, чем дальше мы от Дня Победы?
А чем дальше мы от Дня Победы, это должно становиться больше.
Почему?
Потому что прививка от войны заканчивается в мире. И необходимо помнить, если вы не помните ужасы войны, если не помните восторг Победы, то тогда грош вам цена, и вы будете равнодушно наблюдать, как политики подводят ту или иную страну к военной эскалации. Равнодушно наблюдать. А это невозможно, нельзя делать. Посмотрите на ту же Украину.
Но разве это не формальная попытка это
делать? Расцвет нацизма сразу привел к эскалации вооруженного конфликта на ее территории, к потере территории. То же самое до этого произошло с Грузией. Ничего не напоминает. Ну, надо же уроки истории учить. Но, извините, что я морализаторствую сейчас.
Я понимаю, но все-таки, если детей облачить в эту военную форму...
Ничего не изменится.
Я вот не припоминаю, чтобы раньше в детских магазинах продавалась такая военная... Теперь есть.
Да, это нормально, это хорошо.
Это не рано.
Нет, это называется... Вот вы же там, я не знаю... Толкинисты же проводят реконструкции.
Ну да.
Либо там реконструкторы проводят свои реконструкции. Это то же самое.
Хорошо, возвращает нас Василий Орлов к референдуму.
Давайте толкинистов запретим тогда.
Ну, вы знаете, запретить мы всегда можем.
Вот именно.
Что с референдумом про пенсионный возраст? Там были инициативные группы, народу интересно, но референдума нет. Это возвращает нас к тому, что народу интересно те вопросы, даже, которые нельзя ставить на референдум.
А президент же реформу переделал по-своему, чем в священный трепет поверг Антона Силуанова, который сидел там, обхватив голову руками и плакал, потому что весь финансовый эффект, который хотели получить от повышения пенсионного возраста, он оказался пущен на льготы этим самым пенсионерам. Поэтому и референдум сошел на нет, потому что нет уже необходимости в этом. Цель какая? Цель сделать достойной жизнь пенсионеров.
Цель пенсионера или в данном случае Василия?
В данном случае я хочу Владимира Путина цель,
подождите,
насколько я понял.
Я понимаю, но вам-то пытаются сказать, что
правительство
народ
хотело...
хочет референдума по этому вопросу, поэтому будьте любезны. А пока нет.
Ну, значит, инициативная группа недостаточно хорошо его хотела. Попытки были, но они не были убедительными. Просто, я так понимаю, организаторы этого референдума надеялись на более широкую народную поддержку. А президент им кайф обломал, потому что он выступил и переделал эту пенсионную реформу, оснастив ее обильно очень, оснастив разными социальными оговорками.
Я ведь к чему это? Вот в Швейцарии люди могут во время референдума сказать, нам не нужны лишние деньги.
Не надо
мне
про Швейцарию. По той простой причине, вот швейцарское гражданское общество, оно гиперсильное, оно гипермобилизованное. Там и свободное ношение оружия, насколько мне известно. Вот. Плюс электронная демократия, так называемая. То есть референдум проводится нажатием кнопки дома с компьютера. Понимаете? Давайте оцифруем нашу экономику, давайте сделаем это возможным. Пожалуйста, проводите референдум как, сколько хотите. А пока есть РОИ, пока есть инициативы, где вы можете спокойно петицию сделать.
И там сотни тысяч голосов могут набрать эту петицию,
совершенно
которых
верно.
Народ будет требовать.
И
надо нам поднять зарплату, да или нет?
Рассмотреть. Ну, давайте сделаем так, давайте.
И будет ответ народа, нам надо поднять зарплату.
Хорошо.
Зачем такие референдумы?
В смысле? Это мнение народа, оно будет учитываться, я думаю, в обязательном порядке. Потому что президент получил на последних выборах, сколько там, 74%? Он обязан учитывать мнение народа.
Виталий пишет, что у нас патриотизм замещается псевдопатриотизмом. Георгиевские ленты на радиаторах ржавых «Жигулей»,
Виталий,
георгиевские ленты на водке и пиве.
По себе судят просто, видимо. Я дико извиняюсь, Виталий. Да,
ладно, тогда не про Виталия. Сегодня было в новостях, что есть специальные люди, которые заявили о том, что они будут проверять, у кого правильно размещена георгиевская ленточка, а у кого неправильно.
Это ведь тоже гражданское общество. А череп не будут обмерять? Нет, это перегибы. Они есть везде.
Они говорят, что положено, чтобы ленточка была там-то, а вот там не положено.
А креститься нужно отсюда, отсюда, и ни выше, ни ниже, и так далее. Мне это называется фарисейство, понимаете? Когда я вот, честно говоря, с ужасом увидел, как на второй год бессмертного полка я, честно говоря, хотел пойти. Вот, но мне сказали, что портрет должен быть такого-то размера. Такой, я говорю, да, ребят, извините, идите вы лесом с таким подходом, потому что это называется фарисейство. Когда тебя начинают нормальную, хорошую инициативу, как раз с какой размера фотографии я пойду, начинают загонять в рамки. Вот с этим надо нещадно бороться. Если с этим никто не борется, то жалко. Я вот проявил гражданство тем, что просто стал игнорировать это мероприятие, хотя его поддерживаю и разделяю очень. Но... И слезы на глаза наворачиваются, когда я вижу это.
Но как только вы пытаетесь организовать многомиллионные, ведь по сути, мероприятия...
От дурака защиты нет.
Вам придется вводить какие-то ограничения.
Совершенно верно, да. Но не на размер этого, а на предмет безопасности проведения этого мероприятия.
45-й спрашивает вас на актуальную последнее время тему. А вы как относитесь к Сталину?
Очень положительно. В том смысле, что по результатам его деятельности. Хотя, безусловно, не разделяю, как историк, методов, которые применялись в его правлении. Но я не возлагаю персональной ответственности полностью на эту, безусловно, масштабную историческую личность.
Вы умиляетесь новым памятником Сталина,
спрашивает 45-й? Я не умиляюсь вообще. Я не умиляюсь вообще. Я здесь как хирург выступаю, историк-хирург. Да? То есть я совершенно холоден. Я просто сужу по плодам.
Это еще...
Этот человек, безусловно, великий, и можно восхищаться, и можно ужасаться, к нему как угодно можно ходить, можно его ненавидеть, можно любить, но значение его для истории России нельзя не ценить.
Вы говорили о том, что, возможно, Порошенко военный преступник, а Сталин нет?
Есть судебное решение.
Ну, по Сталину. Про Порошенко тоже нет.
Будет судебное... Я же сказал, что это мое личное мнение.
Безусловно.
Вот. Если будет судебное решение, я буду его рассматривать.
Но признаков преступной деятельности у Сталина вы не видите.
Да вы что? Ну, их полно. Их полно. Да, но, извините меня, это все равно, что взять отдельно взятую личность, вытащить ее, поместить в чистую комнату и говорить, вот, судите. Меня в институте учили, в моем университете, что необходимо судить историческую личность в контексте истории, исходя из данных, как можно большего количества данных. Обратите внимание на, в каком окружении развивался тогда Советский Союз. Враждебном окружении. Великобритания, кошмар. Нацистская Германия, фашистская Европа и так далее. Ну, ребят... Давайте все-таки будем более снисходительны, вернее, более широко масштабно мыслящими, видящими. Я представляю, что там в 90-х годах очень серьезно исковеркали историческое восприятие у бывших советских людей, и я, к сожалению, с этим сталкиваюсь каждый раз.
Ну, теперь-то новая, получается, волна. Вы же наверняка посмотрели фильм «Дудя» про Колыму?
Нет. Пока нет. Он длинный очень, я хочу это отложить на какое-нибудь время, когда это будет возможно.
Но это опять возвращает нас к вопросу, который сформулировал Виталий. Стоит ли построенные Сталиным объекты тех репрессий, которые были?
А вопрос так не стоит. Вопрос поставлен с подвохом, вопрос провокация. И как бы я ни ответил, меня можно будет обвинить. Поэтому я не буду отвечать как буддист просто.
7373948, телефон прямого эфира, наушники есть, теперь звонок в студию, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Виктор Михайлович беспокоит. Большое спасибо за эксперта, не часто услышишь на наших программах грамотного
ваш
и умного
вопрос,
человека.
Спасибо.
А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на Украине с ней ведется активные деловые отношения. Кто зарабатывает на торговле с Украиной со стороны России?
Значительная часть этих отношений ведется сейчас в серой зоне. Зарабатывают люди, которые взяли на себя смелость вести эту деятельность и активность. Зарабатывают те, кто являются участниками этих схем. Специфика ситуации в том, что Россия со своей стороны не отменяет соглашение и договоренность. То есть с нашей стороны это вроде бы белая такая работа. А с украинской стороны, где запрещено общение с россиянами, с российскими компаниями, где это санкционно и так далее, там это все ушло просто в серую зону. Поэтому я не знаю, но так как...
Но разве можно оставлять белым то, что с другой стороны серое?
Вот я говорю, ситуация очень специфическая, она идиотская совершенно, совершенно идиотская. Хотя, на самом деле, все понимают, обе стороны понимают, что без нашего общения на Украине будет гораздо хуже ситуация социально-экономическая, чем если... Мы можем прекратить наше общение, но тогда мы просто обречем на нищету и серьезные проблемы наш братский народ. Я настаиваю на том, что украинский народ нам не враг, он братский нам народ. И тот морок, который сейчас на нем лежит, он со временем уйдет, это никуда не денется. Это же в истории уже это было. Это было в ходе гражданской войны, это было в ходе Второй мировой войны. Я вообще это связываю с, скажем так, некоторыми технологиями массовыми, массово манипулированным сознанием, которые, к сожалению, вот в недрах некоторых спецслужб существуют и периодически применяются.
Но они ведь применяются во всех странах.
В гражданскую войну это была германская разведка, деятельность германской разведки, в ходе Второй мировой войны это та же германская разведка, но результатами ее воспользуются сейчас американцы и британцы.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, вот Украину готовят, в принципе, чтобы они как солдаты были, готовы воевать за Запад просто. То есть это идет, в долги их вгоняют, потом обнищание полное, а потом за похлебку, за чечевичную. Готовы будут, как говорится, на все. То есть воевать их, как пушечное мясо готовят. Спасибо.
Ваш взгляд несколько упрощен, но он совершенно верен. Дело в том, что, обратите внимание, в Афганистане, в Ираке, в разных других странах сами американцы редко воевали. Они воевали дистанционно без, чтобы не гробы, что называется, на родину не шли. Там воевали немцы, там воевали украинцы, грузины, причем даже не члены НАТО. Немцы очень быстро ушли из Афганистана. Они сказали, мы воевать здесь не будем. Пусть вон украинцы и грузины, которых мы морковкой в НАТО подманиваем, пусть они погибают. А нам гробы не нужны, это плохо влияет на электорат.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Программа «Умные парни». Среда, 8 мая. Благодарю вас. Спасибо.
Вам спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». «Умные парни».